Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем вас в сегодняшний день с вершением Божественной Литургии и днем прославления одного из замечательных учеников первоверховного Павла, проповедовавшего в Афинском Ареопаге. До сих пор сохранились в центре Афин, на холме, величественные остатки этого судилища эллинов, где заседали представители афинской аристократии, куда и направил свои стопы апостол язычников. Евангелист Лука в книге Деяний подробно говорит о том, как святой Павел, осмотрев город, возмутился духом, видя многочисленные чтилища, кумирни, храмы с изваяниями языческих идолов. И, конечно же, в глубинах сердца он молился об этом умном народе, с историческим бытием которого связана целая эпоха мировой цивилизации, народе, давшем миру философию, непревзойденные образчики искусства, скульптуры, архитектуры, литературы. И, вступив в пределы Ареопага, апостол Павел обратил к афинянам, утонченным в софистических спорах, людям, конечно, не лишенным высокого мнения о себе и своем месте в подлунном мире, обратил свое благодатное слово, находящееся в книге Деяний. Часть этого слова мы слышали сегодня. Те, кто его исследовали, говорят, что это одна из самых великих речей, обращенных к человеческому роду. Апостол свидетельствует, что Бог произвел весь наш род от одной крови, от Адама и Евы, что не может не подтвердить и современная наука, дошедшая до тайн генома и прочих изысканий микромира. Апостол говорит о том, что Бог расселил все человечество по лицу земли, назначив каждому народу определенные географические и исторические пределы обитания. При этом апостол указывает и цель, ради которой Бог взращивает народ, объединенный единой кровью, культурой, верованием, территорией и прочими талантами. Для чего Господь возвал к жизни эти народы, произошедшие от одной крови? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его. Таким образом, богоискательство, богопознание, богообщение является тем вектором, той духовной составляющей, которая определяет собою долгожизненность этноса, нации. И напротив, отсутствие этого стремления найти Господа, войти в союз с Ним, становится своего рода приговором, эшафотом, на котором обезглавливается народ. Народ, потерявший свою душу в поиске Создателя, уже становится недостойным своего исторического бытия и обречен на уничтожение, исчезновение. Что мы и наблюдаем в истории цивилизации. Но апостол продолжает свою речь, говоря: «Обходя ваши памятники и святыни, я увидел среди них, и действительно он нашел чтилище, где на мраморном, а может быть, гранитном основании были написаны слова неведомому Богу. История древнего мира нам свидетельствует, что не было, по слову Плутарха, римского историка, ни одного народа, ни одного племени, ни одного города, где так или иначе люди не стремились бы воздать честь божеству. Не нашел, говорит Плутарх, я, обойдя моря и земли, ни единого государства и царства, где люди не выражали бы свое благоговение перед Всевышним. Из этого следует, что атеизм есть самое уродливое и, так сказать, самая сатанинская псевдорелигия из всех культов, которые только не наблюдаются в истории. Я увидел это чтилище со словами «неведомому Богу», и этого неведомого Бога я ныне проповедую вам, говорил апостол. Так он, избегая всякой неудобоносимой критики, негатива, как бы мы сегодня сказали, привлек внимание утонченных философских спорах, размышлениях афинян к предмету своей речи. И далее он ведет нить повествования от начала истории к цели бытия человека на земле, говоря, что Бог создал народы, определил им времена и пределы обитания, да ищут они Создателя, не ощутят ли Его, ибо мы Его и род, мы Божье создание. На такие писания говорят, что апостол цитирует одного из древних греческих поэтов, говоря: «Мы Его и род», Гесиода или какого-то иного поэта, которого все греки без исключения в то время проходили в школе. Да не ощутим ли Господа, не познаем ли Его? Вот этого Бога я проповедую вам, говорил апостол афинянам, которые не без удивления взирали на этого бродячего проповедника, еврея, говорившего на их природном языке. И далее святой апостол свидетельствует о воскресении, говорит об Иисусе, которого Бог воскресил из мертвых. Все человечество думало о победе жизни над смертью. Во многих языческих религиях, культах, египетских, частности. Эта идея воскресения присутствовала как мечта, как дерзкая мысль. И апостол Павел говорит о том, что Иисус воскрес. Вот средоточие и центр его проповеди, его мысли. Афиняне расслабленные, изнеженные, которые больше любили поверхностное возбуждение от мысли, но не само стремление познать истину, услышав слово «Анастасис» – воскресение. Имя Анастасия соотносится со словом «воскресение» на греческом языке. Подумали, что апостол Павел проповедует им о каком-то новом божестве по имени Анастасия. У них была Афина, была Афродита, Зевс, и вот явилась Анастасис, Анастасия. Так они подумали. И вслух небрежно говорили друг другу: вот он нам проповедует какое-то новое божество, нам не хватает еще нового божества. Хотя, по слову евангелиста Луки, афиняне ни о чем так более не слушали. У них была великая охота услышать что-то новое, потому что старое им прискучивало, приедалось. Тем не менее, взирая на апостола Павла, они сказали: еще нам этого не хватало, какое-то новое божество в нашем пантеоне. Послушаем о нем как-нибудь в другой раз. И тем самым они положили предел слову апостола. И святой Павел, видя, что аудитория не способна более к слышанию, закончил свою речь. Но его слово было помазано божественной благодатью. И среди слушающих были те, кого Господь Бог призвал к себе, раскрыв их сердца, так что слово апостола Павла, как семя, упало в благодатную почву. Это были два человека из огромного собрания. Один из них – Дионисий, впоследствии епископ Афинский, ученик апостола, и женщина по имени Фомарь, Тамара. Все прочие стали думать о земной трапезе, а эти двое последовали за апостолом, потому что в их сердцах возгорелся огонь божественной богопознания. Впоследствии они не расставались с проповедником. Святой Дионисий Ареопагит, член Ареопага, ученый муж, плод этого общения с апостолом запечатлел в труде, который называется «Ареопагитики». Этот труд, его религиозно-философский, говорит о высоте и полноте богопознания. Конечно, впоследствии ученые-историки, филологи с присущим им скепсисом окрестили этого ученика апостола Павла псевдо-Дионисием, потому что сам текст его изысканий был обнаружен в Ватикане в позднее время. Однако церковная традиция, не обинуясь, без всяких сомнений, приписывает это откровение, запечатленное в слове, откровение апостола Павла, запечатленное Дионисием о богопознании, приписывает ему, члену Ареопага финского. А если мы раскроем житие святого Дионисия, то узнаем, что он еще до встречи с апостолом Павлом, когда в Иудее был воздвигнут крест на Голгофе, и Сын Божий предал душу Богу Отцу со словами: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И, как вы знаете, этому предшествовало затмение солнца, вышеестественное затмение. По преданию, запечатленному в житии, Дионисий, утонченный философ, человек чуткого сердца, тогда произнес: «Или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот видимый мир кончается», произнес он тогда по вдохновению. Замечательно, что вот святого Дионисия сохранились, помимо его ареопагитик, который до сих пор является предметом исследования ученых, среди них наш отечественный мыслитель Алексей Федорович Лосев, гений филологии, который в молодые годы оставил комментарии на этот труд. Конечно, он не был первым. Один из великих святых, Максим Исповедник, 7 века святой, толковал ареопагитики. Алексей Федорович Лосев оставил комментарии на этот труд, владея подлинником, языком оригинала. И этот фундаментальный труд погиб в огне революционных пожаров. Впоследствии он еще раз истолковал этот труд, и вновь агенты НКВД похитили его архив. Так вот, святой Дионисий, который еще задолго до своего крещения почувствовал некую тайну мироздания, исповедовал, сам того не зная, что на кресте Спаситель вкусил смерть за человеческий род, последовал за Господом, как и Фомарь, был первым епископом Афин. Жители Парижа считают, что он стал еще и епископом Парижа. И есть в этом красивом городе квартал Сан-Дени с кафедральным собором в честь святого Дионисия, под сводами которого почивают останки православных французских монархов во время ужасной сатанинской революции в XVIII веке. Эти могилы были уничтожены, но в Париже сохраняется холм, на котором тоже воздвигнута часовня в честь Богородицы. Холм, где художники и представители творческих профессий собираются. Знаменитый Монмартр, где святой Дионисий, обезглавленный мучителем, скончался, взяв свою голову после отсечения и взойдя на этот холм. И, завершая свое размышление, святой Дионисий еще и был по ходатайству апостола Павла представлен Пречистой Деве Марии. Никто не сумел опровергнуть подлинности письма, которое Дионисий обратил к апостолу Павлу после общения с Матерью Господа Иисуса. Письмо это сохранилось на латинском языке в хранилище Ватикана. И В этом письме святой Дионисий, в частности, пишет Павлу апостолу, своему учителю и просветителю: «Если бы я не был наставлен тобою в богопознании, то, признаюсь, увидев Матерь Иисуса, я бы воспринял ее за само божество». И далее он говорит о том, что он духовными очами увидел Пречистую Марию, осиянную божественным светом. Примерно так, как Мотовилов увидел преподобного Серафима Саровского, всего находящегося в среде божественного света. Далее Дионисий говорит апостолу Павлу: «Внутри меня произошло изменение. Я исполнился такого блаженства, которое, наверное, обретают христиане там, в лучшем мире, предстоя Господу. И если бы не благодать, я бы умер, созерцая красоту Матери Господа». В таких выразительных словах он пишет о том, что он находился абсолютно вне себя, созерцая духовную красоту Пречистой Девы Марии. Это письмо действительно принадлежит истории, и весьма часто те, кто занимаются иконописью или историей Древней Церкви, цитируют это письмо.